Друзья, значит, посмотрите на определение или, точнее, не определение, а объяснение, описание появления либерализма. И оно находится на 25-й странице, есть у вас, да? Вот там написано следующее. «Безграничная вера в науку и человеческий разум как основные критерии истины поставили теологию перед проблемой конфликта между авторитетом Писания и авторитетом науки. Некоторые теологи пытались спасти христианство, разрешив данное противоречие изменением Священного Писания в тех местах, где, на их взгляд, оно не соответствовало данным тогдашней науки. Библия превращается в сборник моральных принципов, верность которым необходимо уточнять, проверяя ее научными методами. Либерализм дает рождение высшему критицизму. Мы о нем поговорим немножко позже, о высшем критицизме. Это важная часть, которая, в принципе, в огромной степени отражает или объясняет сегодняшнее состояние христианства и богословия христианского. Окей, значит, давайте еще раз вспомним, откуда причина появления либерализма заключается в конфликте двух авторитетов, глобальных авторитетов, авторитет Бога и Священного Писания, входит в конфликт с выросшим очень сильно авторитетом человеческого разума, рационального мышления и научно-естественной или естественно-научной картины мира, объяснения картины мира. И вот в это время появляется чрезвычайно важный фактор на этом поле, на этой сцене появляется чрезвычайно важный фактор. Это объяснение происхождения мира или теория происхождения мира, которая была выдвинута Чарльзом Дарвином. В принципе, смотрите, когда мы говорим о Божьем авторитете и авторитете человеческого разума, единственной точкой, которая вызывала вопросы у людей все больше и больше, было или так скажем, не позволяло полностью принять модель научно-естественную картину происхождения мира, единственной точкой или одной из основных точек была невозможность объяснить происхождение человека и всего того, что вообще мира. Вот отсюда-то и появился деизм, потому что нужно было найти происхождение, а происхождение невозможно объяснить. И вот на фоне этого мышления, которое уже пропитывает собой умы, оно уже заполонило университеты, оно вот в этой верхушке самых влиятельных людей, всегда самые влиятельные, вернее, самые либеральные взгляды всегда у самых влиятельных людей. Это ученые, это деятели искусства, это разного рода политические деятели. То есть они вот там, носители этих идей, всегда быстрее, чем остальные представители общества. И вот здесь появляется Чарльз Дарвин, который выдвигает свою теорию о происхождении видов. Если вы помните его работу. Его работа, в общем, она не претендовала на объяснение происхождения мира. Он просто выдвинул теорию, опять-таки, которая объясняла происхождение видов. Смысл этой теории простой. Он предположил, что в результате мутирования, то есть случайных перестановок внутри базовых элементов живого организма, этот организм видоизменяется. И он подтвердил это своими наблюдениями. Помните Галапиевы острова, куда он попал с экспедицией? И он там наблюдал, какие были изменения, там клювы птиц изменялись, вот, и так далее. Наблюдая это, в принципе, я вам сразу скажу, что он наблюдал микроэволюцию, и на основе нее он выдвинул идею макроэволюции. это то, что мы видим сейчас. Но он просто, наблюдая за тем, что живой организм способен приспосабливаться к условиям и таким образом изменяться. И отсюда он вынес предположение, что, скорее всего, вообще все живое на Земле, оно происходит от более простых форм жизни. Они просто постепенно видоизменялись, и от мутации они становились более сложными, и вот через долгий период времени вот появился человек. Опять-таки, да. Ну, эта теория Дарвина, в ней было очень много таких необъясненных мест. Это просто теория, которая была выдвинута, вот. Но она была воспринята очень быстро. И причина, почему она была воспринята, друзья, потому что общество жаждало, оно ждало какого-то объяснения, не библейского объяснения происхождения Вселенной. То есть Дарвин, он выдвинул как бы научно, если посмотреть на его труд, то там очень много слабых мест с научной точки зрения, очень много слабых мест. Но так как общество жаждет, оно ждет какого-то объяснения, его теорию восприняли как научную, и ее продвигали, и, конечно, ее там уточняли, развивали, дорабатывали, теорию Большого Взрыва потом придумали. То есть всякие разные объяснения, которые как бы научно позволяют сказать, а вот, оказывается, и для происхождения Вселенной Бога не нужно. То есть их главная цель, помните, Римлянам 1:18, подавляют истину неправдой. И главная цель не в том, чтобы найти правду, а и главная цель – найти научное объяснение в своей концепции, что нет авторитета над тобой, нет того, кому ты подотчетен, нет того, перед кем ты преклоняешься. Это главная задача, которой движимы люди. Заметьте, не существует серьезных научных трудов, которые опровергают существование Бабы-Яги. По простой причине, потому что Баба-Яга и все сказки про нее не претендуют на власть. Это басни, это сказки. Но существует огромное количество толстых томов, где люди научные, ученые, это научные труды, которые написаны с целью опровергнуть существование Бога. Причина, почему они пишут это, заключается в том, что Библия говорит, что Бог обладает властью. Ему дадим отчет. У него авторитет. Он определяет систему ценностей жизни. То есть мы имеем дело, друзья, я еще раз вам это объясняю. Я хочу, чтобы вы это ясно поняли. Если вы что-то поймете из этого курса, то вот это самое главное. Мы живем в мире, в котором есть, наблюдается конфликт двух систем авторитета. Один – это авторитет Бога и Его Слова. Второй – это авторитет человека, его разума, рационального мышления, научно-естественной картины мира. Я потом немножко позже, если Бог даст нам времени, и мы сможем пройти до этого, я объясню, какие формы существуют отношения к этой картине. Существует много разных реакций евангельского общества на то, что предлагает нам светская система, светская вот эта философия человеческого авторитета. Но на сегодняшний день нам важно понять вот этот факт. То, с чем мы знакомы, я имею в виду русские верующие, то, с чем мы знакомы относительно либерализма, это до недавнего времени было совсем, немного выражено. До недавнего времени это было выражено в таких относительно безобидных трудах, как толкование Уильяма Баркли на Новый Завет. Может быть, кто-то видел, кто-то, у кого-то есть это, помните, такие розовые маленькие книжечки. Долгое время это был единственный комментарий, который был доступен для русских. Потом появился вот этот Bible Knowledge Commentary, он в двух томах издан SEO, Зак, один из их авторов. Даллской семинарии, да, да, помните, на всю Библию такой комментарий, он, по-моему, в двух томах или в трех томах, наверное, в трех томах, да? А, или пять даже томов, да? Вот. Но это позже, он в оригинале издан в двух томах, на английском. То есть потом появился вот этот комментарий, уже потом стали появляться другие комментарии МакАртура, там, а долгое время были комментарии Баркли, и они сами по себе хороши тем, что там много разных исторических фактов интересных, ну и вообще много он таких оригинальных там идей высказывает относительно толкования разных текстов Писания, но она написана с либеральной точки зрения, и поэтому он мягко предлагает такие идеи, как, например, когда он объясняет, как Христос накормил 2 рыбками и 7 хлебами 5000 человек, Он предлагает следующую идею. Он говорит, что поступок мальчика, он, вот эта жертвенность мальчика, который отдал все то, что у него есть, он вызвал такую реакцию среди всех людей, что они стали доставать из своих заначек. Из своих заначек стали доставать то, что у них было, и делиться друг с другом. И оказалось, что так много, что еще и 12 коробов собрали. То есть он ищет естественное объяснение процессов. Андрей, да, вот справа, слева, да. Я вижу, просто человек ищет человека, и я помог ему, подсказал. Да. Он говорит, там камешки, да-да, мелко было, там камешки были в одном, там какие-нибудь рифы там или что-нибудь еще. То есть вы понимаете, да, что это концепт тот же самый. То есть он принял позицию авторитета общества светского и пытается как-то примирить богословскую, моральную сторону Священного Писания. Это было первое проявление либерализма, богословского либерализма. Второе пришло намного позже, и оно пришло в виде теистической эволюции. Заметьте, когда Дарвин выдвинул свою теорию эволюции, ее просто никто критически не оценивал. Не хотели оценивать критически, потому что она им нужна была, какая бы она там слабая ни была, она просто нужна была для того, чтобы ответить на вопрос о происхождении мира. Более того, люди стали дополнительно изучать все новые и новые вещи, которыми они пытались доказать, что все-таки библейское объяснение происхождения мира неправильное, не имеет места. Вот. И поэтому стали появляться теории Большого Взрыва, там самые разные доказательства из разных сфер, которые они стали где-то брать для того, чтобы объяснить. До сих пор теория эволюции не доказана. Несмотря на все те системы, которые они применяют. Мы живем примерно в 50 милях от вулкана Святой Елены, который взорвался в 1980 году, 17 мая. Этот вулкан, точно известно, когда он взорвался, лава из него там разлилась на многие квадратные мили. Вот. И теперь, когда берут этот вулкан и измеряют дату, они датируют, вот так же, как они датируют Землю и все остальное, то датировка показывает, что это произошло 20 миллионов лет тому назад. И тогда они говорят, нет, в том случае, когда известна дата, этот метод неправильно показывает. Понимаете, да? А когда неизвестно, тогда правильно. Потому что тогда ты же не можешь опровергнуть. Да. Вот. Ну, это один из примеров. Один из примеров, который говорит о том, что вся эта теория содержит столько слабых мест, которые очевидны, но эти критические мыслители, они просто, это просто политкорректность, это просто воспринята теория. Теория воспринята всеми. И ее не хотят подвергнуть критике. Не потому, что не могут, а не хотят. Теперь смотрите, что происходит. Многие верующие люди, желая быть принятыми в обществе и признанными в обществе современном, не желая выглядеть белой вороной, просто считая, что нам нужно для влияния в этом обществе, нам нужно стать на их позицию. И они пытаются найти, как-то примирить теорию эволюции и Библию. И поэтому вот отсюда возникает теистическая эволюция. То есть это люди, которые говорят, что Бог есть, Он сотворил мир, но для творения мира Он использовал эволюцию. Он просто... ну, использовал вот эти процессы, большой взрыв, там, хаос, мутацию, для того, чтобы появились виды и вот все то, что у нас есть сегодня. Проблема, здесь, конечно, очень много проблем. Самая главная проблема во всем этом – это сдача авторитета Писания. Самая большая проблема. Конечно, люди этого не видят. Чаще всего спор идет о других вещах. И они думают, что наоборот, мы возьмем и попробуем усилить авторитет Писания, если мы сделаем так, что Писание будет соответствовать науке. В чем проблема этого? Давайте мы попробуем нарисовать еще одну картинку. Значит, если мы посмотрим на эту историю, то вот здесь... Так, сотру немножко. Значит, мы говорим о том, что есть Бог, и Он говорит через Слово, через Писание, и вот здесь человек, который воспринимает, он находится под авторитетом Бога и Писания. Бог знает всю реальность. И Бог открыл эту реальность настолько, насколько это необходимо нам, для того, чтобы мы могли иметь представление о Нем и о спасении, и жить соответственно. Теперь появляется другой источник – наука. Здесь можно описать эволюция, рационализм, человеческий разум. И люди говорят, так, вот здесь есть другой источник авторитета, под которым они находятся. Эти два источника авторитета вступают в конфликт. Нам что-то нужно с этим делать. Вот эти правят в мире. В любой стране. В мире правят вот эти. Представители вот этой системы авторитета. Теперь верующие люди, они думают, для того, чтобы мы каким-то образом в этом мире могли быть принятыми, нам нужно попробовать сделать такую схему, подчинить Священное Писание науке, и потом тогда сказать, что мы верующие люди. Для того, чтобы это произошло, нам нужно взять и перетолковать все то, что не соответствует науке, таким образом, чтобы оно соответствовало науке. В данном случае, когда речь идет о сотворении мира, то один из вариантов, как они пытаются это сделать, они говорят, просто вот эти описания творения, эти дни в еврейском языке или в Ветхом Завете, они могут быть, могут означать не только 24-часовой отрезок времени, но и целую эпоху. Поэтому они говорят о том, что нужно интерпретировать день один, эпоха первая, которая содержалась миллионы или миллиарды лет. День второй, эпоха вторая. День третий, эпоха третья и так далее. Они там выдвигают самые разные концепты. Проблема заключается в том, что еврейский текст, он не допускает такой интерпретации. Во всех случаях, действительно, еврейское слово «йом», которое переводится как «день» на русский язык, оно в каких-то местах, оно в действительности используется как более продолжительный период времени. Например, «вот теперь день Господень, время благоприятное». То есть это не просто 24 часа, вот что сейчас 24 часа день Господень. Это время спасения. Но никогда, ни в одной ситуации, когда слово «день» используется с числительным, оно никогда не означает ничто иное, как 24-часовой период времени. То есть, когда сказано «день один», «день второй», «день третий», никогда не говорится о чем-то другом, как только о 24-часовом отрезке времени. Кроме того, был вечер и было утро. Тоже говорит о явном цикле. Но есть еще и другие вещи. Когда мы читаем упоминание о сотворении дальше в других книгах Ветхого и Нового Завета, они воспринимают библейское объяснение сотворения именно как 24-часовой день. Когда Моисей пишет или говорит, провозглашает 10 заповедей, и четвертую заповедь он говорит о том, что соблюдай день седьмой, потому что 7 дней Бог, 6 дней Бог творил мир и в седьмой почил. Он не говорит 7 эпох, соблюдай седьмую эпоху, он говорит соблюдай седьмой день. То есть достаточно конкретно сказано. Но самая большая проблема в теистической эволюции, как я уже сказал, кроме подмены авторитета. Смотрите, фактически что они делают? Они берут и признают власть науки и подчиняют ей Библию. Они подчиняют ей Библию. И это приводит к еще одной проблеме, которая самая существенная. Смотрите, если признать эволюцию как инструмент, посредством которого Бог создал человека, тогда смерть не является результатом греха. Смерть является самым неотъемлемым, очень важным элементом эволюционного процесса. Выживает сильнейший. То есть до того, как появился человек, было миллионы смертей, миллиарды смертей слабых. Выжили сильные, слабые умерли. И не только смертей там амебы какой-нибудь, а смертей тех, которые были уже почти что человеки. То есть человекообразные обезьяны или уже вот он уже почти человек. То есть все это умирало. Это значит, что смерть не является результатом греха. А тогда Иисус Христос, который пришел, чтобы освободить от греха, он не может решить проблему смерти. Потому что весь концепт искупления построен на том, что Иисус, Божий Сын, принимает человеческую плоть для того, чтобы, умерев, победить смерть, победив грех. То есть теистическая эволюция, допущение теистической эволюции разрушает саму основу искупления вообще. То есть, если человек принимает вот эту модель, которая не доказана, эволюционная теория, это теория, она не доказана, в ней масса слабых мест. Если человек принимает эту модель и подчиняет ей Писание, Писание теряет свой смысл. Помните, для чего дано Писание? Чтобы вы поняли, что Иисус есть Сын Божий, и веруя имели жизнь, веруя в Него имели жизнь во имя Его. Ну, вы скажете, а что же делать тогда? Просто сидеть и говорить, что земля на китах, как люди раньше думали, или что солнце вокруг земли крутится. Что же теперь делать? Просто сидеть и быть такими тупыми, затурканными, необразованными, вот, и просто говорить, я верю в Бога, и вы все остальные неправильные. Есть несколько очень важных факторов, которые мы должны понимать. Факты эти заключаются в открытости науки. Здесь, посмотрите, на странице 26 есть два таких пункта очень важных. Это помраченный разум и открытость науки. Первое говорит о том моем задании, которое я вам давал сегодня. Человек только тогда может иметь правильный взгляд на реальность, когда он имеет страх Божий. Не имея страха Божьего, люди имеют помраченный разум. И это очень интересно, меня всегда это удивляет. Посмотрите, люди, человеческий помраченный разум настолько остр, настолько силен, что они могут делать вот такие вещи. Это действительно, это творение, ну, сильнейшего человеческого ума. Не только эти, то, на чем вы ездите. Ну, вот тот факт, что мы можем с любой точки мира разговаривать с человеком, который живет в любой другой точке мира. И это все человеческий разум сделал. Это все сделала сила науки, сила научного мировоззрения, которое люди используют. И вот здесь нам важно понимать, в чем же помрачение разума. То есть речь не идет о том, что человек потерял способность к здравому мышлению, к рациональному мышлению. Совершенно нет. Человек потерял систему ценностей. Я вам напомню еще раз эту картинку. Наверное, я сотру это все дело. Мне еще нужно будет линию времени рисовать уже в 20 веке, но, ну, наверное, я нарисую другую. Вы это все запомнили, сфотографировали там, где-то взяли для себя, как-то усвоили. Я вам еще раз нарисую картинку, которую я уже рисовал. И это очень важно помнить. Значит, банк и терминал. Помните? Банк и терминал. Он связан с банком, он посылает информацию в банк, и он получает информацию из банка. И у банка есть система ценностей, которая позволяет отследить, правильно ли, есть ли деньги на счету человека, который принес эту карточку. Помните эту историю, да? Теперь смотрите, у этого терминала есть электроэнергия, которая подведена здесь, и есть состояние его технических возможностей. Если мы прервали связь с банком, то терминал не потерял своих технических возможностей. Все шарики и ролики, все микросхемы, все функционирует. Более того, электроэнергия подается. Он сам по себе полностью функционален. Он может выполнять все свои функции. Проблема только в том, что в отсутствии признания авторитета банка и компьютера, который там, терминал не способен выдавать правильную информацию. Он сам по себе способен, но без банка. Ему нужна связь для того, чтобы функционировать. И не просто связь, а считать. Он должен считаться с банком. Он должен пользоваться банком как стандартом, по которому он живет. Смотрите, это то, что происходит с человеком. Вот здесь можете написать человека, а здесь Бог. После того, когда человек... Здесь Бог. После того, когда человек разорвал связь с Богом, он потерял систему стандарта. Он сам по себе полностью функционален. Его мозги работают, его творческие способности развиваются. Он может творить произведения искусства. Вопрос только вот в чем. Все, что он делает, утверждает человека и противопоставляет человека Богу. Человек, все, что он делает, фактически говорит: я Бог. Я могу. Иногда это выражено в очень резких, дерзких формах. После того, когда Гагарин взлетал в космос, прямо печатали и говорили: мы покорили Вселенную. Мы были там, и Бога нет. Это, конечно, очень примитивно. Подавляющее большинство людей, в том числе и те, которые делают вот эти штучки в Силиконовой долине, знаете, что это такое, да, в Калифорнии, подавляющее большинство людей, они не говорят так, но это другая проблема, о которой мы чуть позже поговорим. Они не говорят открыто, что мы были там, и Бога нет, но они живут фактически так, что они сами устанавливают, что хорошо и что плохо. Представители вот этих всех, причем не только этих. Это Apple-овская продукция. Возьмите продукцию Google, Android все. Возьмите любые другие, IBM или же какие-либо другие системы, вот этих самых развитых. Все они отвергают библейскую мораль. Все они очень мягкие, они даже дадут денег на какую-нибудь церковь. Но они здесь же дадут денег на гей-парад. Здесь же они дадут денег на там какие-нибудь формы абортов, которые, ну, сами по себе очень жестоки по отношению к ребенку, которого абортируют. Но они настолько мощные, эти люди. 6-й iPhone не успел выйти. 6 миллионов продали в первый день. По всему миру. Он не успел выйти. То есть у них власть. У них власть над умами. Люди им поклоняются. То есть вопрос говорит о том, что вот эти люди, они захватили власть, но они, у них помраченный разум. Помраченный разум в том, что они не знают, что такое хорошо и что такое плохо. И поэтому, друзья мои, когда мы смотрим на прогресс, прогресс, кажется, ведет нас к улучшению жизни, но если вы внимательно посмотрите, прогресс в действительности ведет к дегенерации морали и к разложению общества. Я езжу в машине и периодически слушаю, есть такое public radio, это... Ну, общественное радио, которое там достаточно либеральное радио в Америке. Там, конечно, есть совсем либеральные. Это, ну, более-менее такое, которое позволяет видеть общую картину. Так вот, об этом все давно говорили. На сегодняшний день происходит то, что предсказывали очень многие, что после признания гомосексуализма нормой будет следующий этап. Этот этап будет связан с признанием нормой то, что называется polyamory, может быть, слышали такое? Да, по-русски ее как называют? Полиамор? Ну, суть в следующем. Оказывается, сегодня существует миллионы, по-моему, 500 миллионов, я слышал, в мире, людей, которые живут в таких кластерс, или это как бы ячейки, да, такие сообщества, в котором есть несколько человек, там есть и женщины, и мужчины, и они имеют связь свободную. Мужчина сегодня с мужчиной спит, завтра он с женщиной спит, послезавтра он идет на свидание с кем-то вообще. И все это не просто, ну, такой эксперимент странных людей, а все это продвигается как вполне нормальная форма существования. И они говорят, нам нужно отвергнуть этот традиционный концепт. Откуда он взят? Он взят из религии. То, что человек должен быть верен в браке. Человек создан, каждый мужчина и каждая женщина периодически в своей жизни хочет попробовать связи с другими. Это естественно. А на него наложили неестественные ограничения, которые уходят своим корнем куда? В темное средневековье. Это не научно. Научное то, что... И они спрашивают, они делают опросы. Они делают опросы, и они говорят, все, кого мы спросили, хоть когда-либо в своей жизни хотели, может быть, кто-то не сделал это, но хотели иметь связь с кем-то другим. Это говорит о том, что мы просто подавляем человеческую свободу. Конечно, нужно это делать культурно. Не нужно просто под заборами там спать с кем попало. Нужно просто, чтобы люди договорились принимать друг друга, как они хотят. И вот этот человек, у него там жена, у него здесь любовник, здесь же в этом доме живут они. И сегодня он ехал с работы и в электричке встретил девушку, с которой у него возникла эмоциональная связь. И они договорились, что завтра они встретятся в ресторане и потом пойдут в гостиницу или к ней домой. И он приезжает к себе вот в этот кластер, в эту ячейку, и он рассказывает, как его эмоционально наполнила эта связь с этой девушкой. И эти, его жена, и этот его любовник, они его поддерживают и говорят, да ты что? Ты смотри, как хорошо. Давай вперед. Вы понимаете, да? И они говорят, вместо духа осуждения, вместо жестоких каких-то вот этих оков с темного средневековья, которые на нас, нам нужно все это сбросить и просто жить порядочно, принимая естественные позывы друг друга, как норму. Вы понимаете, да, куда это идет? На этом не остановится. На этом не остановится. Почему? Потому что Римлянам первая глава описала все это. Вот этот водоворот, это движение. Да, слушаю вас. Совершенно верно. Это следующий будет этап, к которому будут двигаться люди. И, в принципе, нам нет необходимости сейчас все это анализировать. Я вам говорю о том, что как только отвергли авторитет Священного Писания, помраченный разум считает добром то, что в действительности ему вредит. Это, в принципе, идет назад туда, далеко-далеко назад в Эдемский сад. Ева без Бога смотрит на плод и видит хорошим то, что ядовито для нее, то, что ее разрушит. Но есть здесь третий пункт, Си, открытость науки. Вот это то, что, на чем нужно остановиться еще. Причина вот в чем. Дело в том, что они поставили на пьедестал авторитета то, что по своей природе не может быть истиной в последней инстанции. Что это такое? Наука не претендует, и она не способна, она не претендует на то, что она имеет доступ ко всему знанию, и она в своих выводах учла всю информацию. По простой причине, потому что наука – это открытая дисциплина. Открытая – это значит завтра они открывают что-то еще, что видоизменяет их представление о том, что они думали раньше, о чем-то, как они думали раньше. Я вам приведу пример. Исаак Ньютон открывает законы взаимосвязи физических тел друг с другом. Помните эти гравитация и все то, что связано с этим. И общество функционирует на этих законах долгое время, учитывая эти законы, все практически эти законы механики, все, весь прогресс, связанный с техникой, с авиацией, с космосом и так далее. Все это связано с тем, что люди учитывают или функционируют в рамках закона притяжения или гравитации, которая был открыт, очерчен, сформулирован Исааком Ньютоном. Но через время появляется еще один ученый, которого звали Альберт Эйнштейн. И Эйнштейн открывает такую часть или такие формы взаимоотношения тел, которые не подчинены законам механики Исаака Ньютона. То есть он открывает, он говорит, что когда физическое тело разгоняется до очень больших скоростей, то тогда законы Ньютона не работают, а должны быть, есть, там есть другие законы, и он описывает другие законы. То есть смотрите, что получается. Вот Ньютон открыл вот такую часть знания, и оно правильное знание. Ньютон вот здесь можно написать. Приходит Эйнштейн, и он открывает еще вот такую часть. Вопрос только в том, что выше Эйнштейна существует еще огромный объем знания, который уходит туда, и вот здесь есть тот, кто это все знает. Таких примеров очень много. Например, долгое время ученые считали, что Пилат – это тоже вымышленная фигура, и к нему нужно относиться точно так, как к Зевсу. То есть это просто миф, его никогда не было. И они говорят, посмотрите, нет ни одного исторического, археологического доказательства существования этого человека вовсе. И так было. Ну, смотрите, вот это все либеральное богословие стало появляться в начале 19 века. Так было весь 19 век, и так было до 1967 года, когда при раскопках в Кесарии нашли обломки арки, которая стояла, каменная арка стояла над воротами. И на этой арке было выгравировано Понтий Пилат, прокуратор Иудеи. Они говорят, а, да, точно был. То есть, смотрите, они годами построили теорию целую, что не был, а потом откопали, и им, в принципе, они не каются в этом. Они, ну что, ну открыли, открыли. И таких случаев очень много, когда они строят свой вывод, ну если посмотреть на том, сколько, какой процент открыли, откопали из всей этой территории, той территории, я не помню, что-то меньше 1%, по-моему. Ну, там же люди живут, там же жизнь, и просто нет ресурсов, чтобы всю Палестину превратить в археологическое какое-то место, это раскопок. И они берут маленький кусочек, и по этому маленькому кусочку говорят, а вот Библия врет, а Библия не говорит истину. То есть фактор, который нам нужно помнить, наука, она по своей сути, это очень ценное явление, она облегчает нам жизнь, она дает много полезнейшей информации, но она никогда не может быть законченным авторитетом в тех вопросах, о которых говорит Священное Писание. Потому что Священное Писание, оно написано Богом, который знает все. Вот почему, друзья, я вам в самом начале попытался втолковать объективную и субъективную реальность. То, о чем мы говорили в самом начале, очень важно, потому что мы точно знаем, что реальность объективна, и Бог ее знает, и Бог ее создал. И рано или поздно, почему мы можем абсолютно свободно стоять перед любым ученым, и говорить, что Библия права, и говорить это не как слепой фанатик, а говорить как человек, твердо уверенный, что рано или поздно ты, дорогой ученый, узнаешь правду. Однажды ты сделаешь открытие. Или сегодня, сейчас в вашей жизни, или же когда придешь в вечность. И там у тебя все формулы выстроятся сразу. И там ты поймешь, что ты, оказывается, приходил к выводам, исходя из своей самоуверенности, а не из преклонения перед Богом. Нам нужно это понять. Нам нужно не бояться этого. Нам нужно не тушеваться перед авторитетом науки, там, ученых и всяких разных систем. Потому что они просто в своей заносчивости увлеклись этим. Опять-таки, мы говорим с вами о проблемы, которые связаны с авторитетами, в данном случае это авторитет науки, авторитет разных научных систем. Здесь, конечно, можно еще немножечко добавить. Я, в общем, здесь вам, конечно, рассказал намного больше, чем я здесь написал, чем я планировал. Вот. Ну, наверное, это то, о чем нам стоит поговорить. Давайте мы вернемся к вопросу, который уже был задан, и продлим эту линию. Значит, мы здесь остановились с вами на эпохе Просвещения, да? Окей, после нее, примерно 19 век, 19-20 век, века, здесь начинается другая эпоха, которая называется модернизм. В принципе, возрождение, здесь, понятно, большой разрыв. Вот здесь возрождение или ренессанс. Возрождение, возврат туда, оно дает толчок, создает базу для просвещения. Просвещение поднимает человеческий разум. Модернизм устанавливает это как жесткий закон. Что такое модернизм? Модернизм, в принципе, приводит всю реальность к объективно измеряемым, научно доказуемым фактам. В этом смысл модернизма. Но параллельно всему этому идет, в принципе, возрастающий, я даже не знаю, как это показать, может быть, вот такой линейкой, расширяющийся либерализм, теологический либерализм. Вот так я вам напишу, чтобы вы понимали, что он возрастает. Одним из неотъемлемых принципов или правил либерализма или позиций либерализма было следующее. Значит, вера в человеческий разум позволяет нам предположить, кстати, это было связано с определенным элементом ковенантного богословия тоже, предполагает, что сейчас, посмотрите, как здесь усиливается все, здесь еще вот в это время возникает индустриальная революция, когда все улучшается, человек действительно покорил Вселенную, человек изобрел пенициллин. Вам сегодня смешно, что такое пенициллин? Это была революция. Изобретение пенициллина – это была революция. То есть люди полетели на самолетах, радио, телефон, электричество, то есть самые разные двигатели стали появляться, и все это усилило веру в человека. Либерализм – это вера в человека. Все это было так до начала и середины 20 века. Так как вся эта сердцевина либерализма, вы видите, что это Германия, это Европа, Но Европу постигли два большущих, два катастрофических явления. Первое явление – Первая мировая война. Второе явление – Вторая мировая война. И это подрубило фундамент либерального богословия. Потому что либеральное богословие говорит, что человек с усилением роли разума, люди живут лучше, они становятся лучше, и поэтому христианская мораль просто является, она усиливается, когда разум усиливается. Но Первая и Вторая мировые войны, они показали, что в действительности более развитый интеллектуально, научно, более развитый человек в действительности не становится лучше, а хуже. И он использует инструменты, которые он создает для более жестокой, более бесчеловечной агрессии против друг друга. И поэтому Первая мировая война, и в особенности Вторая мировая война, подорвали существенно идеологическую базу либерализма. Вот здесь появляется человек, которого мы уже сегодня упоминали, известный человек, которого звали Карл Барт. Карл Барт был европейским богословом, он жил, кажется, в Швейцарии, если я не ошибаюсь. Вот, и этот человек понял, он учился в либеральных школах. Это удивительный ум, человек, который, я не знаю, насколько он был христианином, в действительности возрожденным, но он был очень религиозным и очень посвященным христианству человеком. То есть это человек не просто с улицы, он не просто с лагеря атеистов. Вот. Но этот человек, учась в либеральных школах, он понял их несостоятельность. Он понял, что они просто, ну, совершенно не оправдывают тех, то, на что они претендуют. Но так как он был частью вот этого движения, в котором подчиненность светскому обществу с его ценностями играла чрезвычайно важную роль, он приходит к следующей модели. Он отвергает болтмановскую или бультмановскую по-русски будет модель мифов, что писание мифы. И он предлагает совершенно иной подход к оценке достоверности Священного Писания и его авторитета. Он говорит о следующем, что в принципе, когда разные люди читают Библию, действительный эффект Библии зависит от того, что он понял. Я не знаю, вы никогда не пробовали такое упражнение? Вот посмотрите на какой-то предмет одним глазом и другим глазом. Если вы внимательно будете смотреть, то, скорее всего, вы увидите, что не только угол зрения другой, а еще даже цвет немножечко отличается. То есть в действительности, что такое наше зрение? Это отражение реальности в нашем разуме. То есть зрение – это не сами факты, а их отражение. Теперь он говорит так, смотрите, если мы берем и читаем историю об Иисусе Христе, то в действительности мы воспринимаем не то, что было 2000 лет тому назад, а то, что преломилось в нашем сознании сейчас и произвело определенное действие с нашей душой. Логику понимаете, да? Таким образом, он говорит, что самое главное, что происходит в результате Божьего действия, Божьей истины, это то, что происходит субъективно в человеке, а не то, что объективно было. Поэтому он говорит, что истина в действительности становится истиной только в момент ее восприятия. И поэтому истина может быть в каком-то смысле у каждого своя. Он говорит, вот мы читаем Священное Писание, вот сейчас нас сидит здесь 70 человек, мы читаем Священное Писание, у тебя одно что-то преломилось, у тебя другое что-то преломилось, у тебя одна ситуация в жизни, и ты видишь ее сквозь свои очки, сквозь свою линзу, у тебя другая ситуация, ты видишь сквозь свою призму. И Бог, как Он говорит, использует это, и Он рождает истину в твоем сердце в этот момент. Понимаете, это упрощенное явление, которое, вернее, упрощенное объяснение, которое получило название неоортодоксия или новая ортодоксия. Ортодоксия – это правильная вера, правильное прославление. Вот почему православная церковь называется ортодоксальная, orthodox church, православная, правильно славящая. Но вообще, более в широком смысле это слово используется как объяснение правильной веры. И поэтому возникло движение от либерализма в сторону ортодоксии, но он не дошел до ортодоксии, а он изобрел новую ортодоксию. Поэтому он вообще отказывается анализировать достоверность фактов Священного Писания. Он не может пойти так далеко, чтобы признавать достоверность фактов Священного Писания по причине того, что все же общество давно уже отказалось от того, что они достоверны. Если ты хочешь быть признан в университетах, в научном сообществе, ты никогда не будешь признан, если ты будешь верить в достоверность Библии. Поэтому он изобретает еще один вариант, как примирить вот эти две позиции, научные и библейские. В принципе, подход Барта, он заложил основу, или он был предвестником, не заложил основу, он был предвестником того, что называется сейчас постмодернизм. Вы слышали, что такое постмодернизм? Постмодернизм отрицает наличие истины вообще. То есть модернизм считает, что истина – это объективное явление, которая доступна, исследование которого доступно человеческому разуму, вооруженным рациональным мышлением. Но эта система модернизма, она во многих ситуациях пока подчеркнула или проявила свою несостоятельность. И поэтому целое движение рождается, движение мысли, которое выдвигает постулат, что мы вообще неправильно воспринимаем само явление истины. Речь не идет о том, где истина, в Библии или в науке. Библия у каждого, вернее, истина у каждого своя. Истина – это не объективное, а субъективное явление. И по большому счету в вопросе морали на сегодняшний день, западный мир и большая часть продвинутого общества в восточном мире, большая часть, функционирует именно в рамках постмодернистского мышления. Опять-таки, мы говорим об этом с целью проследить вопрос авторитетов. Где авторитеты? Здесь, правда, еще несколько вещей нужно сказать, о нескольких вещах нужно сказать. В начале 20 века, в конце 19-го, в начале 20 века в Европе, в Англии в частности, и особенно в Соединенных Штатах стало появляться движение, известное как фундаментализм. Где я запроторил карандаш? Вот он. Фундаментализм. Примерно здесь же он появляется. Это название появилось от названия главного труда, который эти люди написали. Смысл был в следующем. когда из семинарий приходили пасторы, и они учили церковь о том, что Библия не Богом написана. Высший критицизм отверг вообще Библию. Они говорят, вообще-то, первым появилось Евангелие от Марка, потом был еще один источник, который называется Q, и потом Матфей и Лука переписали у Марка, и они не были Матфеем и не были Лукой. Это просто были какие-то люди, которые желали придать авторитетность своей работе, и они просто написали, что это от Матфея. Вот. И Лука точно так же, это не был человек, это труд редакторов, многих редакторов. Вообще высший критицизм – это отдельная тема, которая признана наукой и признана огромной частью либерального богословия. И я сейчас еще, я извиняюсь, что я вам так долго затянул это, мы должны были уже 15 минут назад перерыв сделать, но нам придется закончить это, пока мы еще здесь, мозги у нас не засохли в этом вопросе. То есть речь идет о следующем, что либеральные богословы стали все больше и больше опровергать истинность Священного Писания, и они говорят о том, что Ветхий Завет вообще был написан где-то примерно, ну так скажем, Бытие где-то написано было примерно в 5 веке до рождения Иисуса Христа, и, конечно же, не Моисеем, разными редакторами, и они будут вам доказывать, посмотрите, они говорят, вот читайте внимательно, до 4 стиха 2 главы написано «И сказал Бог, и сотворил Бог, и сотворил Бог, и сказал Бог», а с 4 стиха написано «Господь Бог, Господь Бог, Господь Бог». Это говорит о том, что первую главу написал один автор, вторую главу написал другой автор. Словарный запас, лексика другая. И они взяли и весь Ветхий Завет разделили, есть у них там 5 теорий, вернее, теории, которых 5 разных авторов. У них там свое обозначение там существует для этого. Ну, это я вам чуть-чуть, маленькую-маленькую только часть рассказал, все это либеральные науки, которые разрушают Библию. Последнее, что было известно, так называемый Jesus-семинар, когда собрались богословы, и они брали каждое высказывание о Христе или Христа, и они оценивали, это правда или неправда, или менее правда, или насколько вероятно, что это правда. И они, в общем, взяли, шарики кидали, да, и они, в общем, взяли и... Но из всего, что говорил Христос или сказано о Христе, осталось там самое-самое маленькое, и они часть, и они это делали, исходя из научных представлений. Так вот, в это время, или раньше, чем через семинар, когда высший критицизм появился, стало появляться движение, когда люди говорят, мы не принимаем этого. И им говорят, ну тогда, так как они все были в деноминациях, а деноминации владели зданиями, и их стали изгонять из церквей. И многие служители ушли. И они собрались и написали, вот наши фундаментальные основы веры. Бог – владыка всего, Библия – это Его Слово и так далее. И отсюда их стали называть фундаменталистами. Конечно, у них там свои проблемы. Это когда-нибудь, может быть, надо вам класс по истории прочитать, богословие и того, что происходило. Это чрезвычайно интересная вещь. У них там своих тараканов хватало, как говорят, у фундаменталистов вообще в процессе их развития. Но это было первое явное движение против либерализма. Да. Отдельно почитать этого нельзя, потому что это не написано еще. Конечно, существует много разных книг, я бы мог вам дать разные источники, но это вам нужно прочитать десятки книг, чтобы выбрать вот то, что я выбрал из разных источников и попытался выстроить. И причем, вот то, что я вам говорю сейчас, я говорю, потому что я знаю, что вы знаете. Я знаю русский контекст, я знаю, чем живут русские люди, я знаю, что мы знаем и что не знаем. И я взял из всего того огромного объема, который мне как-то приходилось соприкасаться, наиболее важные точки, Ну, к сожалению, не знаю, может, на пенсии когда-нибудь напишу. Пока нет времени это все написать. И поэтому вот то, что вы слышите сейчас, мне кажется, это все записывается, и вы можете как-то договориться с руководством программы здесь, может быть, вам как-то и дадут эту запись, чтобы вы могли еще раз прослушать. Но важный фактор в следующем, что здесь появляется фундаментализм, который просто возвращается к Писанию, и они начинают доказывать достоверность Библии. Сначала это было более примитивно, потом стали развиваться, появляться разные специалисты. Я учился у одного, я вам рассказывал как-то, доктор Томас, Роберт Томас, который еще МакАртура учил, он сильнейший специалист по манускриптам, манускриптам Нового Завета. То есть он знает, там его ночью разбуди, их 5000 манускриптов, он тебе скажет, номер такой-то, хранится в такой-то библиотеке, он там был подвержен потопу, и чуть-чуть у него какие-то страницы там повреждены и так далее. Вот, то есть это люди, которые верят в Писание, верят в его достоверность, и они изучают разные научные факты, которые подтверждают достоверность Писания. Вот откуда появилось движение Creation Ministry разное, служение, связанное, Кен Хэм, может быть, слышали такого человека. Да, музей творения существует. Это в Охайо, или они вообще-то в Коннектикуте, на границе с Охайо расположены. Есть в Сан-Диего тоже центр такой, Генри Моррис, может быть, читали «Сотворение мира. Научный подход». То есть много разных людей, которые объясняют достоверность Писания. Вот. Но в современное, в наше время, в нашей ситуации, я имею в виду в славянском обществе, сегодня, к сожалению, к великому сожалению, вот такой подход, который признает авторитетность Священного Писания в его естественном, буквальном в каком-то смысле, естественном прочтении, сегодня оплотами этого только несколько точек образовательных на территории бывшего Советского Союза. Большинство людей, я читаю многих, я смотрю, едут в Европу, учатся там либеральным вещам, и я читаю, что они пишут. И, нас они вообще называют слепыми фанатиками. И они вообще пишут там разные труды, в которых они вообще называют, они себя считают богословами, хотя, конечно, до Бартова им очень далеко. Они считают себя богословами, и они богословствуют по-настоящему, но их позиции, они построены на том, о чем мы говорили здесь, они признали авторитет науки, и они исходят из разных научных объяснений, причем, опять-таки, это слепо. Эти либеральные доктора всяких богословия, они вчера так трактовали, потом какое-то новое открытие, они говорят, нужно так трактовать, потом завтра еще как-то трактуют. Причем здесь есть много не только таких открыто либеральных, а есть разные движения, которые допускают, они более консервативные, они более ортодоксальные, как, например, Томас Райт, может быть, встречались с книгами Н.Т. Райт, не встречались, слава Богу, не надо встречаться. Это очень талантливый человек, гигант мысли, он сам ирландец, кажется, или живет в Северной Ирландии, или из Северной Ирландии, но он видный человек в англиканской церкви, он был, занимал там пост, великие посты, сильнейший мыслитель, написал море книг, и сегодня эти книги переводятся на русский язык. И у него там много всяких разных таких тонких постулатов, как, например, он пишет, что мы вообще-то все время неправильно читали апостола Павла. Мы читали апостола Павла так, что Павел говорит, что нам иудаизмом мы не спасемся, и что иудаизм был до времени, и пришел Христос и принес благодать Нового Завета, отменяя все то, что спасение по закону и так далее. Энти Райт выдвигает теорию. Опять-таки, он ученый. Просто так сказать ему, знаете, как петушиные бывают иногда возражения такие, вот, это, ну, очень слабо, потому что это действительно ученый, и действительно христианский ученый, и знает Библию лучше, чем мы, может быть, вместе взяты. На оригинальных языках там и так далее. Но проблема опять в самом концепте. Есть ли восприятие Библии как объективного фактора? Он пришел к такому решению. Я просто его объясню. Это его же слова. Он говорит, мы не можем воспринимать Библию как израильский народ. Это пожарная машина, которая ехала на спасение, и она потом на спасение горящего дома, и она вместо того, чтобы спастись, она где-то в канаву застряла. И потом Бог берет и посылает вертолет, чтобы спасти. Он говорит, нет, не так. Бог берет в Иисусе Христе, Он посылает команду специалистов, которые ремонтируют эту пожарную машину, и она едет дальше спасать. Понимаете идею, да? То есть в действительности его идея не нужно отказываться от иудаизма. Принципы спасения иудаизма, они продолжают действовать. Так называемая новая перспектива или новый взгляд на апостола Павла. То есть таких теорий сегодня масса, очень много самых разных. Конечно, еще ни одного сильного русского либерального богослова я не встречал. Есть много претендентов на это. Вот. Но наша с вами задача, подведя итог, у нас, конечно, еще нужно говорить о мистицизме и о прагматизме, мы поговорим об этом в следующий час. Но наша с вами задача ясно помнить, наша цель во всем этом, авторитет принадлежит Богу, и Его Слову, где Он говорит, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведность.